Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня на протяжении этого часа будем общаться с игуменей Елисаветой, настоятельницей Марфы Мариинской обители. Эта обитель находится в Москве, теперь это женский монастырь, в самом центре столицы, в Замоскворечье, на Большой Ордынке. Матушка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Игуменья Елисавета, настоятельница Марфы Мариинской обители в Москве. Родилась в городе Самаре. В 1993 году поступила в монастырскую общину при храме села Ташла Самарской области. Приняла иноческий постриг в 1995 году. Окончила Свято-Димитриевское училище сестер милосердия по специальности медицинская сестра. В феврале 2011 года назначена исполняющая обязанности настоятельницы Марфы Мариинской обители. Летом 2014 года возведена в сан игумении.
Марфа-Мариинская обитель, обитель милосердия, так мы ее знаем из истории, она описана и в литературе. Те, кто интересуется историей нашей страны начала 20 века, тоже наверняка знают об этом месте. Но сейчас обитель называют монастырем. Она прошла довольно сложный путь от своего основания преподобной мученицы Елизаветой в самом начале 20 века до революции, потом был промежуток до перестройки, и вот сейчас она возрождается, фактически уже возродилась, но это в, если в двух словах. А расскажите чуть подробнее о таких важных вехах из истории Марфы-Мариинской обители.
Да, совершенно верно. Обитель была открыта великой княгиней Елизаветой Федоровной в 1909 году официально, неофициально в 1907 году начала свое существование. Вот, и просуществовала до 1926 года. Ее статус ее сестер окончательно так и не был определен, хотя великая княгиня очень много сил и времени прилагала на то, чтобы этот статус был определен. Но, тем не менее, обитель жила полнокровной жизнью, она совершала добрые дела, вела много благотворительных проектов, как мы сегодня их называем, которые были очень востребованы в обществе того времени. Вот. И даже большевики, когда они захватили власть, то не сразу отважились закрыть обитель. Ее сначала переименовали в артель Марфо-Мариинскую.
Что, кстати говоря, было характерно вообще для того времени, происходило с многими монастырями.
Да, но тем не менее, даже впоследствии сестры разогнанной обители получали от властей такие свидетельства, и одно из них хранится в нашем музее, где указывалось, что они имеют очень высокую квалификацию медицинских сестер и могут работать во всех медицинских учреждениях. Вот. Но многие сестры, большинство было репрессировано, они были в ссылках, многие были в лагерях. Одна сестра обители погибла на Бутовском полигоне, сейчас причислена к лику святых, святая мученица Евдокия. Как мы знаем, святая преподобная мученица Варвара погибла вместе с великой княгиней. То есть много святых дала Марфа-Мариинская обитель, которая просуществовала так недолго.
А не знаете, кто-нибудь из сестер обители до возрождения дожил, нет?
Да, до возрождения обители дожила такая сестра Зинаида, потом впоследствии она уже приняла монашество с именем Надежды. Вот, и, собственно, много экспонатов, которые сегодня хранятся у нас в музее, они сохранились именно благодаря ей. Она хранила их всю свою жизнь, хранила в большом секрете, а наличие этих вещей у нее знал только очень узкий круг ее родственников и друзей. И вот благодаря матушке Надежде мы сегодня имеем те экспонаты, которые хранятся у нас в музее, большинство из них.
А я не зря упомянул в начале программы, что до революции и долгое время после своего возрождения Марфа-Мариинская обитель в прямом смысле слова монастырем не была. Почему сестры не принимали постриг?
У великой княгини было свое видение того, каким должно было быть служение сестер Марфомариинской обители. При том, что великая княгиня с большим благоговением, большой любовью относилась к монашеству. И, может быть, именно этим и было продиктовано желание не посвящать, в смысле, не постригать сестер в монашество, пока они занимаются вот такой вот широкой социальной деятельностью. То есть она была против монахинь, выходящих на служение ближним в мир. Вот. Но при этом она очень желала, чтобы потрудившиеся уже сестры, либо состарившиеся, либо не имеющие уже возможности активно трудиться, чтобы они удалялись в скит, которое великая княгиня желала организовать за городом, и для этого она даже в 1908 году купила землю, вот, где бы они принимали монашеский постриг и проводили свои дни в молитве. И даже в переписке с профессором Дмитриевским, когда Алексей Афанасьевич говорил о необходимости восстановить чин диаконис в полном его историческом виде, великая княгиня говорила, что да, конечно, я с благодарностью Богу приму это, но это отнимет у нас, усталых тружениц, тот светлый маяк, которым являлось для них монашество. Поэтому великая княгиня хотела, чтобы сестрам присвоили звание диаконис, но вкладывала она в это звание немножко другую форму.
Ну и на общецерковном уровне такого все-таки не было, такого чина, сана, я не знаю, по отношению к женщинам, как правильно это.
Ну да, великая княгиня хотела как раз его и утвердить на общецерковном уровне. Этот вопрос неоднократно поднимался на заседаниях синода и окончательно должен был быть решен на поместном соборе 1917-18 годов, и даже был рассмотрен комиссией по церковной дисциплине под руководством митрополита Владимира Богоявленского. Окончательно был уже рассмотрен без митрополита Владимира, он к этому времени уже мученически погиб. Вот. Но так и не было окончательно принято решение самим собором, вследствие того, что собор был разогнан. Поэтому решение окончательного церковь по этому поводу так и не вынесла.
Кстати, сейчас рассматривается этот вопрос?
Нет, сейчас этот вопрос не рассматривается.
А что это за чин диаконис? Вот, может, подробнее сказать пару слов?
Чин диаконис, он зародился еще в древней церкви. Это были женщины, которые жили при храме. Женщины старше 40 лет. Эти женщины получали посвящение и становились членами клира. В их обязанности входило следить за порядком на женской половине, так как раньше храм разделялся на две половины, мужскую и женскую. Эти половины между собой никак не соприкасались, даже разные входы были, и поэтому диаконисы, они следили за порядком на женской половине, они помогали священникам, это было главное их служение, при совершении таинства крещения женщин. Они участвовали в оглашении женщин, то есть учили их основам веры. Также они помогали нуждающимся членам прихода. Именно из этого родилась у великой княгини мысль назвать своих сестер диаконисами, потому что сама великая княгиня считала, что в современном ей обществе очень опасно давать женщинам такую власть в церкви и вводить их в клир. И она была против того, чтобы женщины становились членами клира. Но чтобы эти женщины жили при храме, вели такой монашеский образ жизни и при этом служили своим ближним, то есть служили Богу через своих ближних, вот эта идея ей была очень близка, и именно ее она хотела, именно вот такое служение сестер она хотела назвать диаконистским.
Но сестры в Марфомариинской обители, они же получали еще и медицинское образование, была больница, была аптека, да, и все страждущие могли. Сестры занимались не только просвещением, да, они еще во многом были врачами, да.
Да, это была, наверное, даже, пожалуй, основной был такой род деятельности, потому что духовная такая работа, духовные беседы, они проводились параллельно с вот этой вот деятельностью такой медицинской. И надо сказать, что до 1914 года обитель не занималась активной социальной работой. Угу. То есть до 1914 года сестры учились. Они учились, кто-то на сестринских курсах, кто-то на врачебных курсах. Вот. И только, и как Великая Княгиня в одном из своих писем пишет, что больных они брали только по необходимости, если нужно было исследовать, как протекает то или иное заболевание.
А потом уже, спустя 70 лет, когда обитель начала возрождаться, какие принципы были взяты за основу? Те, которые закладывала еще преподобная мученица Елизавета, или что-то новое, уже с поправкой на время? Были ли больницы, которые окормляла обитель тогда, вот 25 лет назад?
Конечно, при возрождении основной курс был выбран тот, который изначально заложила в основании этой обители Великая Княгиня. Но, естественно, поправка на время делается всегда, и было бы странно, допустим, в возрождающейся обители создавать школу для бедных девушек и обучать их грамоте, да, совершенно нелогично, поэтому в обители уже вот с первых лет ее возрождения был открыт детский приют, который существовал и при Великой Княгине. Сестры также выходили и помогали нуждающимся, и постепенно занимаясь параллельно с этим и восстановлением обители. Вот. Потом был достаточно длительный период, когда обитель претерпела такую масштабную реконструкцию, поэтому в этот период в обители никаких социальных проектов не осуществлялось. Что-то, наверное, осуществлялось, но в очень таком скромном варианте. Вот. И вот уже начиная с 2009 года, после уже окончания реконструкции, социальные проекты обители вновь начинают действовать.
Но в 2009 обитель становится полноценным монастырем.
Такого статуса она не получает. Она является патриаршим подворьем, и таковым она являлась до 2014 года. Вот. Но в ней также живут сестры милосердия и монашествующие сестры. Они занимаются социальной деятельностью и при этом живут по общемонастырскому такому общежительному уставу, какой, в принципе, был и при Великой Княгине.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в программе «Светлый вечер» сегодня игумень Елизавета, настоятельница Марфо-Мариинской обители в Замоскворечье, в Москве, в самом центре города.
Матушка, а какой социальной деятельностью занимаются сестры сейчас? Вот подробнее хотелось бы спросить вас.
Да, сегодня в обители достаточно много социальных проектов, но не во всех участвуют сестры. Сегодня наши сестры милосердия, а социальной деятельностью по преимуществу занимаются именно сестры милосердия, они обеспечивают работу патронажной службы обители и богадельни. Угу. Вот, остальные проекты, они, как сказать, обслуживаются сотрудниками обители.
Вы говорите, сестры, они живут по монастырскому уставу, но при этом они никаких обетов не приносят, ни в постриги, просто они приходят, остаются в обители и соглашаются жить вот по тому распорядку дня, по тому уставу, который заведен, да?
Нет, не совсем так. В обители на сегодняшний день проживают монашествующие сестры и сестры милосердия.
Сестры милосердия, я имею в виду.
Сестры милосердия. В обители у нас есть три разряда сестер милосердия. Вот. Первый разряд – это сестры-помощницы. Это женщины, которые, проживая дома, имея семью, желают жизни такой более, может быть, церковной и желают совершать какие-то добрые дела, служить ближним своим. Вот. И они приходят в обитель и объявляют о своем желании помогать другим. Вот. И эти сестры, они называют сестры-помощницы, они вместе молятся на общих службах, также помогают, принимают участие в работе патронажной службы обители, вот, но при этом живут дома. И требованием к ним является согласие супруга, и нужно, чтобы не было детишек моложе 18 лет.
То есть, чтобы это все было не в ущерб собственной семье.
Обязательно, да. То есть, не наша задача разрушить их семьи, а наоборот, наша задача восполнить как-то их жизнь. Вот. Следующий разряд сестер – это сестры-испытуемые. То есть, это вот как раз те девушки и женщины, которые приходят в обитель и, желая служить ближним, то есть, не желая принимать монашеского пострига, проходят первоначальное такое испытание. Ну, потому что не сразу и не всех мы оставляем в обители, но при этом они живут в обители, живут по ее уставу и исполняют, несут послушание. Через некоторое время, ну, кто-то через полгода, кто-то через более длительный срок, они принимают посвящение. Посвящение по тому чину, который в свое время разработала великая княгиня Елизавета Федоровна, и который, этот чин, он был утвержден Святейшим Синодом. По этому чину посвящались саму Елизавету Федоровну и всех ее сестер. Ровно по тому же самому чину посвящают сестеры сегодня. Они точно так же, как и монахини, дают обеты, потому что этот чин он составлен на основании чина монашеского пострига. Но только эти обеты несколько другие. Они обещают хранить девство и служить ближним вот на тот срок, на который, собственно, они приносят обет.
А там есть какое-то ограничение по времени, то есть на год, на два, на три?
Да, есть возможность, дать обет, обещание такое на определенный срок. При великой княгине это было 3 года, 6 лет, ну и до конца жизни. Ну, сегодня мы придерживаемся этой же традиции.
А какие проекты все-таки в первую очередь там сейчас реализуются? Кому помогает обитель? Кому она помогает непосредственно внутри своих стен? А какие проекты поддерживаются? Кому помощь поступает вне?
Ну вот патронажные службы, например, чем занимается?
Патронажная служба, да, это один из проектов нашей обители. Эта служба оказывает помощь нуждающимся людям, которые проживают у себя дома. Это могут быть многодетные семьи, это могут быть люди пожилого возраста или инвалиды, которые живут дома и нуждаются в той или иной помощи. Мы достаточно тесно сотрудничаем с обществом инвалидов Замоскворечья. Они нам тоже сообщают о нуждающихся на своей территории. Также к нам поступают просьбы через телефон, вот, и патронажная служба занимается всеми этими просьбами. Есть подопечные, которым оказывают помощь регулярно, то есть несколько раз в неделю к ним выезжают сестры и оказывают ту или иную помощь. Есть подопечные, которые в случае необходимости нам звонят, и тогда по звонку им оказывается помощь.
А ведь, казалось бы, есть государственные службы, да, есть соцработники. В чем такая необходимость еще дополнительного ухода, дополнительного внимания?
Ну, у социальных работников тоже есть определенный лимит времени, которое они могут посвятить своему подопечному. И часто бывает так, что наши сестры оказывают помощь в дополнение к социальным работникам, и при этом как бы они вместе сотрудничают, они знают, какую часть дел делает социальный работник, а что делают наши сестры.
И сколько человек вот так, вот таким образом вы опекаете примерно?
Ну, около 30.
А вот богадельня, я по порядку пойду, вот те проекты, которые я знаю, и вот те, которыми занимаются непосредственно ваши сестры, а потом еще поговорим о том, о других сотрудниках, да, и о других проектах.
Да, богадельня у нас находится в Тверском скиту, это замечательное место, где окончил свои дни святой преподобный исповедник Сергий, духовник Марфмариинской обители.
А Тверской почему-то в Тверской области где-то находится?
Да, в Тверской области. Вот сегодня у нас там подворье. На этом подворье мы совсем недавно закончили строительство богадельни. На сегодняшний день у нас живет там две подопечные, еще двое живут у нас в обители, пока мы их только готовим к помещению в богадельню. Эта богадельня обслуживается сестрами вместе с нашими бабушками. На подворье живет еще две сестры, одна из которых отвечает за богадельню, а другая за богослужение и вообще за всю жизнь подворья. Вот. Ну, надеемся, что в скором будущем богадельня сможет уже начать работать в полную силу.
А вот что такое богадельня в современном понимании? Потому что слово старое, оно вроде как знакомое и понятное, но уже не до конца.
Значение слова «богадельня» сегодня, может быть, несколько утрачено и многими не понимается, потому что до революции богадельен было достаточно много, и все-таки большая часть людей, которые шли туда, они шли туда не просто от безысходности, как сегодня в дома престарелых, потому что родственники не ухаживают, и дома они просто погибнут. Угу. А для того, чтобы окончить свои дни где-то вблизи храма, и напоследок, чтобы побольше молиться Богу, почаще бывать в храме. Вот. И многие женщины, например, они жили... и с надеждой, что вот когда-то они под конец своих дней смогут пойти в богадельню и там уже в тишине и покое как-то молиться Богу. Конечно, это идеальный вариант богадельни. И нам, конечно, очень хочется, чтобы и наша богадельня была тоже такой. То есть, чтобы это не было просто домом престарелых, в который съезжаются несчастные бабушки. Ну, хотя, конечно, бабушки, они у нас, к сожалению, сейчас несчастные. Потому что сейчас чаще всего поводом для попадания в богадельню является либо нежелание родственников ухаживать, либо просто одиночество человека и неимение вокруг него каких-то близких людей, будь то знакомые, соседи или кто-то еще.
А если кто-то из престарелых людей, оказавшихся без попечения родных, хочет прийти жить в вашей богадельне, что для этого нужно сделать?
Обычно просьбы о поступлении в нашу богадельню к нам поступают через справочный, ну, не справочный, а просто телефон обители. Вот. Мы обычно расспрашиваем соискательницу, так будем их называть. У нас есть некоторый приоритет, который мы отдаем людям, не имеющим родственников, имеющих возможность за них заплатить. Часто бывает, нам звонят и говорят: вот у нас есть там мама, бабушка, тетя или кто-то еще.
Заберите, пожалуйста, квартиру мы себе оставим.
Ну, примерно так. Вот, или говорят: мы готовы за нее платить, вы только возьмите. Ну, вот мы в свою богадельню таких женщин не берем, мы им предлагаем разные альтернативы, потому что и в Москве много.
А вы с кем сотрудничаете?
Не сказать, что мы прям вот сотрудничаем, но мы знакомы с различными учреждениями, которые занимаются подобной деятельностью в Москве, поэтому мы предлагаем им альтернативы, как правило, все остаются довольны. Открывая нашу богадельню, мы преследовали цель поместить туда женщин, которые не имеют возможности платить за богадельню, потому что, как правило, проживание в богадельне, оно платное, не имеют родственников, которые бы за них заплатили. Вот. И на сегодня как раз вот именно такие женщины у нас проживают в богадельне. Вот. И вот сейчас вот готовятся.
А вероисповедание играет какую-то роль?
Нет, конечно.
Нет, то есть любой человек может прийти, конечно, как атеист, так и мусульманин, конечно, неважно, православный.
Откуда у вас средства? Такой вот наглый вопрос, если вы принципиально не берете женщин, за которых кто-то будет платить.
Ну вот мы, да, немножко такие, может быть, какие-то совсем непрактичные, потому что у нас, исходя из какой-то потребности, явной, острой потребности, которую мы видим вот в сегодняшней жизни, мы начинаем что-то делать, и о деньгах, как правило, думаем в последнюю очередь. Вот. Но на сегодняшний день богадельня, как и все наши проекты, она существует на благотворительные пожертвования.
Вот о деньгах и о спонсорстве мы поговорим во второй части нашей программы. Я напомню слушателям, что игуменья Елизавета, настоятельница Марфо-Мариинской обители Сестер Милосердия в Москве, сегодня гостья программы «Светлый вечер». Здесь Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Через минуту снова здесь, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».